прошу меня извинить, там пробки. Впервые воспользовался такси. И оказалось, что это еще хуже. Сегодня мы поведем речь о природе удовольствия и страдания, потому что это центральные пункты человеческой жизни. Любое живое существо стремится увеличить количество благополучия и уменьшить свое неблагополучие. И с этой точки зрения, понимание того, как устроены эти вещи, представляет очень большую ценность для самопознания, для приспособления, для решения своих проблем. В общем, удовольствие – признак благополучия. Любая живая система, которая способна порождать поведение, и факт удовольствия – свидетельство благополучия. И любое неудовольствие свидетельствует о неблагополучии, такого состояния, которого он хочет избежать. В общем, все поведения направлены на то, чтобы избавиться от плохого состояния. Голод, жажда, угроза, различные страдания, боль. Все это порождает поведение, с помощью которого решается проблема избавления. С другой стороны, существует поведение, которое направлено к повышению количества удовольствия. Вот это поведение мы назовем гедонистическим поведением, а то, которое избавляет от страдания, можно назвать защитным, оборонительным поведением. Поэтому любое поведение можно классифицировать на две эти группы, но некоторые можно считать нейтральными. Нейтральное поведение – это те, которые в конечном счете решают задачи или повышения благополучия, и избавления. Они являются промежуточными. Поэтому, если кто-то сбирается на дерево для того, чтобы отведать там какой-то плод, то ясно, что промежуточное поведение, вот это целенаправленное, оно обслуживает гедонистическое поведение, желание получить удовольствие от пищи. И одновременно избавить от гнетущего неприятного чувства голода. Видите, как банально и просто. Если бы Бог творил мир, то для того, чтобы сделать его самодвижущимся, он должен создать существа, которые испытывают страдания и удовольствие, и также способны совершать поведение. Если это так, то возникнет весь мир и человек со всем его богатством духовной жизни. Виды поведения бывают различными, скажем, поведение наших органов. О том, что они делают, мы не знаем, имеем приблизительное представление, но если они работают правильно, сама жизнь создает фон приятного и удовольствия. Те же поведения, которые связаны, поведение органов, связаны с окружающей действительностью, они явно могут вызывать удовольствие, скажем, секс, это акты экскреторного поведения и так далее. Точно так же любые виды поведения могут быть неэффективными, в результате чего происходят плохие переживания, неприятные, и организм, от которых хочет уйти. Какова общая схема? И здесь ничего не сложного для понимания. Но когда мы подходим ближе к тому, чтобы понять, как устроено каждое отдельное страдание, то мы должны будем конкретизировать каждое поведение и его движущие силы. Значит, если возникает какая-то потребность, которая состоит в том, чтобы избавиться от плохого состояния, то поведение, направленное на то, чтобы создать условия избавления, оно целенаправленно. И первый источник человеческого страдания возникает тогда, когда это поведение блокируется. Значит, психологи говорят, первый главный источник плохих переживаний – это блокировка поведений, направленных на удовлетворение. Эта блокировка может происходить реально или в воображении. Достаточно подумать о том, что я бы сделал то-то и то-то, чтобы получить удовольствие. Если я подумаю о том, что мне что-то будет мешать, и кто-то препятствует, мне сразу возникает ощущение неудовольствия, страдания и боли. Поскольку человек живет не только в реальном, но и символическом мире, большинство его таких страданий проистекает от того, что они же в уме, воображение блокировали те поведения, которые должны вести к удовлетворению. Поэтому, для того, чтобы понять природу человеческого страдания, нужно осматривать все виды поведения. Любое поведение направлено на удовлетворение какого-то рода или на избавление. Если это поведение блокируется, значит оно приводит к страданию. Если же оно свободно разрешается, достигает цели, оно связано с удовольствием. С этой точки зрения любая потребность имеет две стороны. С одной стороны, гедонистическая сторона, когда, вот скажем, еда, и люди едят ради того, чтобы получить удовольствие от еды, от пищи. И консуматорная часть, то есть удовлетворяющая, скажем, еда, есть введение в организм определенного количества пищевых веществ. Если взять белок как главный источник материала, из которого строится тело, то он никакого удовольствия не может доставить. Он не имеет вкуса. И вкус добавляется только в результате положенной обработки и воздействия с помощью соусов там человека. Значит, какое поведение ни было, оно содержит элемент гедонистический, создающий удовольствие, и поэтому многие поведения совершаются только ради удовольствия. И любая потребность содержит то, что нас избавляет от страдания, лишения какой-то потребности, значит, чувство угрозы. Когда мы общаемся и получаем удовольствие от общения, с одной стороны, мы получаем конкретное удовольствие от того, что мы общаемся с человеком, который нам нравится, и избавляемся от чувства одиночества. В любой потребности, в любом поведении можно выделить вот эти вот две стороны, называемые консуматорное, удовлетворяющее, устраняющее недостаток или что-то, и поведение гедонистическое. Но поскольку человек устроен так, что и многие его поведения являются бессознательными и происходят в уме, то если человек в уме представляет какие-то действия, которые дадут ему удовольствие, то в данном случае с помощью воображения он повышает свое наслаждение жизнью и увеличивает количество удовольствия. Если же он в уме даже представит о том, что у него это не получится, или что-то ему будет мешать, результат чего количество неудовольствия, количество страдания у него возрастает. Если взять реальные страдания и боли, которые испытывает человек, и боли и страдания, которые происходят в воображении, то можно сказать, что это соотношение в сторону символического, духовного, вот этого, то, что мы делаем в своем воображении. Поэтому, если суммировать все количество удовольствия и неудовольствия, страданий человека, то, как правило, большая часть его страданий проистекает от того, что делает в уме. Любой ревнивец страдает от того, что его недостаточно любят, или он представляет это, или то, что ему изменяет, что у него есть более счастливый соперник, страдает от того, что это не происходит в реальности. На самом деле все это происходит в его воображении. Если я планирую и программирую поведение другого в уме, что он должен поступать так-то и так-то, но он поступает иначе, я страдаю от обиды, которая у меня возникает в моем воображении. Чем сильнее я хочу этого ожидаемого поведения другого, тем сильнее страдаю от того, что этого поведения нет. Если мне приносят цветы и каждый раз говорят приятные вещи, каждый раз я жду, что это будет, и получаю какую-то долю удовольствия, может, я могу к этому привыкнуть и перестану это замечать. Но я очень хорошо замечу, что когда мне не приносят цветы, мне не говорят неприятных вещей. Чем сильнее я получал удовольствие от того, что мне эти вещи делали, тем больше у меня будет страданий, а добиться, что этих вещей нет. Поэтому, следуя какой-то привычке, которая у меня отложилась, и слепо ей доверяю, я открываю возможности для возникновения тех страданий, которые происходят от того, что со мной так хорошо обращаются, от того, что доставляет мне удовольствие, что другие совершают те действия, которые мне приятны. И чем больше эти приятные вещи они делают, тем больше я подвержен страданиям по поводу того, что этих вещей не будет, что этого не будет происходить. И если реально стоит мне только представить, как это не происходит, мне плохо. Если же это действительно происходит, я этого ожидаю, мне еще хуже. Поэтому, если мы поразмыслим над тем, что я сейчас сказал, то мы легко увидим, что оказывается, порождая ожидаемых удовольствий, чем больше наш ум направлен на удовольствие, тем больше он подвержен страданию и неудовольствию, если эти планы, если эти мысли не будут реализованы. Мне кажется, это не только касается наших мыслей. Если взять незапрограммированные от рождения или в генах поведения, положим пища, дыхание и положим другие базовые биологические потребности, которые я не сам вырабатываю, которые уже есть. А если взять тонкие социальные потребности, то получится так, что эти потребности, чем сильнее я получаю от них удовольствие, тем больше мне заключено ядовитое жало тех страданий, которые мне причиняют боль. Положим, у меня есть потребность престижа, мне нравится, когда меня хвалят, одобряют, восхищают мной по поводу того, что я делаю, или по поводу того, что я есть. Это создает общий фон благоприятной жизни, жизни с полным удовольствием. Но жизнь меняется, обстоятельства меняются, наступает момент, когда я не получаю тех ожидаемых удовольствий, и я планирую эти удовольствия в уме, бессознательно, автоматически, и в силу этого у меня возникает состояние постоянного беспокойства и страдания. Значит, какой же здесь выход у человека? Существует ли он? В сущности, мои страдания порождаются моими собственными ожиданиями, такие высшие духовные, там, социальные страдания. С другой стороны, чем больше я этого хочу, тем больше вероятность того, что я получу неудовольствие. Какова же стратегия, какая же линия поведения может быть здесь? Как от этого избавиться? Положим, если тебе дали конфетку один раз, то ты скажешь, что тебе еще раз дали. На четвертый тебе не дали. Однако, поскольку ты считаешь, что конфетки могут тебе давать и не давать, это тебя особенно не трогает. Если кто-то тебя любит и всячески демонстрирует свои чувства, то вдруг он перестает это делать или демонстрирует эти чувства другому или другой. Значит, я привык получать эту конфетку, я ее не получаю, поэтому я очень сильно страдаю, совершаю глупости и массу таких действий, которые способствуют моей дезадаптации. Значит, я избиваю свою жену, или я ее третирую, и она пытается меня судить по поводу того, что я веду себя деструктивно. То же самое она может делать со мной, я не стала ей давать конфетки, они подсыпают мне суп, она подсыпает стрихнину, и я умираю, и она сидит в тюрьме. Когда приспосабливает совершенно к новым обстоятельствам. В сущности, выхода у человека нет. Когда касается вопрос биологических потребностей, то здесь просто и ясно. Значит, если тебе нужно есть, то определенное количество белковых там веществ, и углеводов, должно быть введено в организм. Если в организме этого нет, то приспособление происходит в направлении того, что организм сам себя начинает есть, и постепенно он очищает свой организм, он съедает все лишнее до определенного момента. Если уж очень долго нет еды, человек умирает в блаженстве, в состоянии эйфории, с ощущением чувства полной свежести и удовольствия. Смерть от голода является одним из ясных таких видов смерти. Он тоже сам происходит с холодом. Если мой организм требует определенной температуры, а температура все ниже и ниже, я, положим, устаю, пока двигаюсь мне что-то вроде не так и холодно, решил отдохнуть, сел, засыпаюсь, я вижу блаженный снег, и стать чего? Я отменивали, я умер, блаженный. Значит, это биологические потребности. Поэтому все, что обслуживает биологические потребности, оно направлено на то, чтобы мы не страдали от лишений. И здесь просто и ясно. Если есть пища, то ты живой, и все нормально. Если нет тепла, тебе холодно, и ты умираешь. Очевидно. Однако, на самом деле, это не так. Человек очень может сильно страдать, что у него недостаточно престижной пищи, пищи, которой он недостаточно привык. Он привык к этой пище. Потом он привык к престижной пище, которую едят только избранные. Он привык есть вредную пищу, обладающую какими-то вкусовыми качествами. Если вдруг окажется, что ее нет, если мне скажут деньги, чтобы купить престижную пищу, он переходит на гречку и капусту. И страдает очень сильно от унижения собственного достоинства. И он даже не замечает вкуса этой великолепной пищи. В данном случае надо сказать, что даже в биологических потребностях человека есть вещи, которые зависят от его установок, и вещи, которые он может изменить. Положим, человек может страдать от того, что очень много вкусного, и он не чувствует голода, и в результате чего он теряет способность наслаждаться от пищи. Если создались такие обстоятельства, что он голоден, то показывает, что эта пища доставляет ему голода. Вы видите сходство такое? Какое бы удовольствие человек не получал, оно чревато неудовольствием, которое в нем скрыто. И эта дилемма, в общем-то, сводится к тому, чтобы не иметь дело с этими полярностями, с крайностями. Как с ними быть? Удовольствие и неудовольствие. Для того, чтобы я меньше обижался, в своих лекциях я рекомендовал чему? Я рекомендовал изменить свои ожидания, сделать их более реалистичными, и тогда вероятность того, что поведение другого человека будет уклоняться от ожиданий, уменьшается, и ты реже будешь обижаться. В данном случае я волен изменить свои ожидания и таким образом стать более благополучным. До каких пор могу я это изменять? До тех пор, пока я могу это принять сам для себя. Наступает момент, когда я начинаю думать, что это уже слишком, что я больше не могу, чтобы со мной так обращались, и поэтому мое поведение становится взрывчатым и разрушаемым от своих собственных обстоятельств. Точно так же и с питанием. Если взять, как питались, положим, наши клетки, то если начать нас кормить именно так, как они ели, то мы чувствуемся очень счастливы, потому что там большая часть того, что доставляет нам сейчас пищевые удовольствия, их нет. Кто стал бы реп пареным есть? Вот некоторые пробовали, говорит, тут продается репа. Вот считал, что это очень вкусно. Он делает пареную репу, вот, и говорит, что мне больше это не хочу. Кто-нибудь есть брюки пареные. А насколько я был мальчиком, мне было 7-8 лет, это было очень большое удовольствие отведать пареные брюки и репы, считали, назывались они паренками. Значит, чем это вызвано? Не потому, что, положим, человек в 7 лет имеет более тонкие чувства и быстрее достигает своего наслаждения. Нет, это зависит от тех привычек, которые сложились. Они бессознательно сложились. Так вот, эти полярности действуют. В любом удовольствии заключено содержание какого-то неудовольствия. Какая же тактика поведения человека должна быть в этом случае? Что лишать себе удовольствия, как говорят аскеты? Они говорят, что если ты наслаждаешься любовью, то всегда тебя могут обмануть, ты будешь испытывать ревность, мучиться и страдать. Поэтому лучше всего никого не любить. Аскеты говорят, что если я откажусь от пищи такого и буду варить себя голодом, то я угоден Богу, и я буду испытывать состояние блаженства чаще, чем вы, которые удовлетворяете свои потребности. Что это за стратегия? Что за тактика? Это тактика, которая ориентирована на что? На разделение полярности. То есть, если удовольствие, то это плохо. Если ты придаешься удовольствию, то обязательно ты получишь неудовольствие. Отсюда и философия. Августин Блаженный вообще считал, что любовь, удовольствие – это грех. И когда его спрашивали, совершает грех женщина, которая изнасиловала, скажем, Марва, во время завоевания Рима и так далее, то он ответил, что она не совершает греха, если она при этом не получила удовольствие. Если она получила удовольствие, значит, это тяжкий грех. Это человеконенавистническая, в общем-то, философия, но это попытка вырваться из вот этих, вот из этой тактики. Как себя вести? Тот, который, положим, отрицает полностью удовольствие, он подвергает себе страдания. Иногда говорят, мазохист – это который получает удовольствие от боли. Потом женщина, которая получает сексуальное удовольствие от того, что истекает ребенок, там что-то с ним делает такое болезненное. В самом определении, в самой формуле, которую делают психиатры, заключена ложь. Все дело в том, что удовольствие есть удовольствие всегда. Значит, все дело в том, что техника воздействия на нее, она доставляет и наслаждение. То есть это способ получения удовольствия именно таким образом. Значит, ее порог удовольствие и неудовольствие меняется именно так, что даже вот эти ее хлещут плеткой и так далее, она от этого получает удовольствие. Если смотреть на это со стороны, то простой человек думает, она получает удовольствие от боли. Действительно, он представляет, что меня так листали плеткой, я, наверное, удовольствие не получил, а она получает от этого удовольствие. Удовольствие от боли она получает? Нет, Христа не плеткой для него заказ, и что? Есть способ получения удовольствия. Если, скажем, вас гладят нежно и гладко, значит, вы получаете удовольствие. Даже тот, кто вас гладит, это имеет значение. Человек определяет ситуацию как гедонистическую, когда его гладит человек, который расположен к нему, которому он любит и который нравится. Если те же самые прикосновения делает человек, которому он расположен, значит, это возникает совершенно другая интерпретация данной ситуации. Получается не удовольствие, а неприятное. Точно так же, если даже любящий человек начинает гладить все сильнее и сильнее, наступает момент, существует какой-то порог, после чего удовольствие превращает во что? Боль. Неприятное состояние. Поэтому вот этот порог удовольствия и неудовольствия очень изменчив и зависит от того, как человек определяет ситуацию. В общем, когда дело касается секса, и если создана сексуальная любовная ситуация, то порог, это удовольствие, резко снижается, и удовольствия много. Если ситуация определяется не как сексуальная и так далее, те же самые действия, они могут вызывать боль и страдания. Законодатель это знает и говорит, что изнасилование, поскольку это большое страдание, которое причиняет человеку, ему положено 7 лет, скажем, тюремное заключение и лишение свободы. В сущности, положим, если взять сам акт изнасилования и так далее, может быть, там и стимуляция не намного превосходит болевой порог. Но это рассматривает, что это очень больно, это плохо, и это ужасно, и поэтому этот человек наказывается подобным образом. Значит, любая стимуляция, любое поведение имеет определенный порог. Порог, когда он проходит выше, удовольствие превращается в неудовольствие. И наоборот. Поэтому эти полярности в нашей жизни существуют, и люди должны их понимать. То, что в определенный момент доставляло удовольствие, оно перестает доставлять удовольствие. Превращается в страдание. Если мы вспомним басню о Демьяновой ухе, то сколько удовольствия мог получить гость, когда он его угощал ухой, и эта уха была очень вкусная, если он был достаточно голоден. И если бы угощение прекратилось с момента, когда он насытился. С момента, когда он насытился, с момента, когда он уже пресыщение наступило, его продолжают угощать, и там Крылов говорит, что он схватил лопатку, кушатую шапку, с тех пор Демьянов не ногой. Вот эта вот граница, когда удовольствие превращается в неудовольствие, она носит сугубо индивидуальный характер. И пороги с какого момента одно переходит в другое различны. Если взять ситуации, когда люди доставляют друг другу удовольствие или причиняют друг другу страдания, то природа этих отношений очевидна, что если эти отношения любовные, скажем, сексуальные, то один другому доставляет удовольствие и наслаждается отраженным удовольствием другого человека, и это называется любовью. Любовь – это не просто удовольствие, которое получает один человек от другого. Такое же удовольствие он может иметь от еды, скажем, от игры с животными и так далее. А когда он получает удовольствие от общения, да еще наслаждается отраженным удовольствием, то это уже считается более высшей формой наслаждения, свойственной только человеку, который обладает эмпатией. Значит, он наслаждается не только тем, что его биологические органы, субстанции получают удовольствие, но он наслаждается через удовольствие другого человека. Когда спрашивают, что такое любовь, как способ высшего человеческого наслаждения, то многие думают, что высшей половой любви нет. Но задается вопрос, что такое половая любовь? И что такое секс? Может ли секс быть без любви? Может ли он доставлять удовольствие, если нет любви? Может ли существовать эмпатическое любовное наслаждение без секса? В какой мере оно стоит выше секса? Вот та ситуация, когда один человек другому доставляет удовольствие или получает удовольствие от другого. Человек потому и выжил по сравнению с другими существами, что он способен на такого рода эмпатическое наслаждение. Потому что он способен на любовь. Эта женщина, которая, в общем, тащит тяжелую авоську и вкушает огромное удовольствие, как это она, вся компания дармоедов там кормит, и какие смачные у нее будут физиономии, как им будет вкусно и так далее. В сущности, она получает эмпатическое наслаждение от того, что она доставляет много приятности близким, и таким образом ее кулинарное поведение в сущности является каким-то. В общем-то, любовное поведение. Что такое любовное поведение? Это поведение, имеющее цель доставить другому удовольствие и самому получить отраженное удовольствие. Мне иногда говорят, странное определение, как у вас любовь без секса, что я дал мальчику конфетку и наблюдаю за ним. У него есть два варианта поведения. Он может съесть эту конфетку и получить удовольствие. То есть он получит удовольствие как бы биологическое. Но у него есть другой вариант. Он угощает эту конфетку и наслаждается тем, как вкусно, скажем, маме или сестре, или другу. И чем выразительнее лицо того, кто с наслаждением поедает конфетку, тем больше удовольствия он получает. Чтобы принять в этом участие, еще больше ощутить, он делит конфетку пополам, и половинку дает другу, чтобы тот получал удовольствие, и сам ест, и от этого ему очень вкусно. Это типичная ситуация наслаждения пищей, любовными отношениями, когда, значит, люди, любящие друг друга, сидят и едят. И в этом случае, если партнеру или как-то вкусно, то он наслаждается этим вкусом. Если сидят два человека, которые не любят друг друга, то если выражение лица другого говорит об удовольствии, то у меня портится аппетит. Потому что я его не люблю, а ему вкусно и мне противно от этого. То есть я знаю случаи, когда мать точно любила дочь, и вся ее выразительность лица ее травмировала, она раздражалась по поводу того, что этой девочке вкусно, и она всячески отретировала, что ты плохо сидишь за столом. Потому что ты табель ведешь, ты лицо, выражение лица не то, и придиралась к тому, что она живет не так, а может даже, в общем, даже ложку держит не так. Чем отличается, вот, положим, половая любовь от того, что когда мальчик делит конфетку пополам и смотрит, как ему или вкусно, и сам ест, и смотрит? Ничем. Механизм обмена удовольствием совершенно одинаковый. Поэтому количество удовольствия, которое может повысить в жизни человека, зависит от того, в какой мере он может любить окружающих его людей. Поэтому любовные отношения являются наилучшей стратегией благополучия человека, Потому что, во-первых, у него усиливается количество удовольствия за счет эмпатического отношения. Вот эмпатия и эмоциональное заражение являются тем генератором, который возвышает и делает количество наслаждения больше, чем может создать любая биологическая система. Поэтому люди и говорят, и думают, что вот любовь вроде это то, что дает наивысшую радость и владение жизни. Они фетишизируют любовь, они превращают любовь в какой-то жупел. И ради любви они могут быть любым мерзавцем, скажем. Прочитывая все литературы, считают предательство и, положим, свинство по отношению к близким, к членам семьи, оправданным, если это основано на любви. Он говорит, любовь – это оправдывает все и тому подобное. Это началось с апостола Павла, который обращался к евреям и грекам, говорил, что вы ничего не стоите, если у вас нет любви. Вы кимвал, вы чащий, вообще какая-то пустышка. Вы можете иметь огромный успех, если у вас есть нет любви, то вы никто. Ясно, что он переборщил это. Дело в том, что человек количество, на то количество любви, на которое он способен, от него не зависит. Когда говорят вот, проповедники и так далее, хочешь решить проблемы, вот, например, наука разума там, и другие школы, хочешь это, решить свои проблемы, ты должен полюбить. Ты полюбишь, тогда у тебя все будет в порядке. Тогда ты будешь здоров, ты будешь счастлив и так далее. Но хоть на секунду они бы задумались, что значит фраза «ты должен полюбить». Что такое «должен»? Что такое «должен»? Я спросил пятиклассника одного, слушай, ты мне объясни, ты же философски настроен, он говорит, достанет меня, не философ, не вообще, не глупо. Я говорю, вот ты объясни мне, что такое «должен»? Должен. Ну да, когда не хочу, но мне надо делать, это «должен». Еще как. Ну как, когда говорит, я что-то не делаю, мама начинает плакать. Я говорю, а что она плачет? Противно говорит мне. Поэтому я делаю. Значит, как он понимает? Долг это то, что если ты не будешь что-то делать, ты получишь хорошую пену. Что тебе будет очень плохо. В этом смысле значительная часть жизни состоит из долга. Например, если я не буду обрабатывать землю, то я буду голодный, и мои близкие будут страдать от голода, и мне будет не только стыдно, но они будут умирать прямо от голода на моих глазах, и мне противно, и я работаю. Я засеваю землю, но в силу того, что я очень хитроумно устроен, мне начинает это нравиться, скажем, делать свою работу. Тогда я из этого долга получаю удовольствие. Как только я получаю удовольствие, у меня долга уже нет. Я что делаю? Я с удовольствием это делаю. Кант об этом размышлял. Это один из знаменитых философов, который, в общем-то, ну, кое-что такое делал, что другие не смогли сделать. Но очень такой гнусный философ создал. Он создал такую философию, что если человек получает от того, что он делает, то, что он должен делать удовольствие, он безнравственный. Нравственность всегда состоит в насилии над самим собой, и я должен преодолеть для того, чтобы быть нравственным. А если я что-то делаю и получаю от этого удовольствие, это уже похоже на секс. Люди занимаются сексом не по долгу, кроме речи, конечно, из-за пугливых мужчин, а ради удовольствия в чистом его виде. Точно так же, мне нравится эта работа, я ее делаю с удовольствием, с этого момента я становлюсь человеком каким-то безнравственным. И это вот что-то такая гнусная философия, она держится. И очень люди любят повторять такие слова, как долг, там, ответственность и так далее. Я тогда пятиклассника спрашиваю, что такое ответственность? Он думает, говорит, это когда я должен. Ну а когда ты не делаешь что должен, тогда мне это вроде дают пинка и кто-то тушь. Значит, ответственность – это постоянное ощущение того, что если ты что-то не сделал, значит, ты получишь ответственность. Хорошо или плохо иметь ответственность? Конечно, хорошо, потому что ты тогда не распоряжешься, и будешь всегда помнить, что если ты это не сделаешь, что с тобой будет, то ты кто-то. Это напоминает реальное движение, и делается человек реалистичным. Но если человек живет только ответственностью, вот я спрашиваю, ну как, Ты что хочешь заработать? Ты что, я говорю, ты пошел, ты знаешь, ты ничего не делаешь. Ты кормишь, ты, ну, так они тебя не любят. Жена не любит, и дети не любят. Ну как, если я не буду кормить, мне будет стыдно, мне будет говорить какой-то отчет там и тому подобное. Я говорю, тебе доставляет удовольствие вообще, да, так обеспечивать их и так, никакого удовольствия, говорю. Я отстягиваю какую-то сумму, а остальная моя жизнь. Значит, это человек долга, это человек стыда, это человек сложной стратегии жизни. То, что он делает, фактически, ему не доставляет удовольствия, а это поведение, избавление, защитное поведение. Как я начал говорить? Защитное поведение. Так вот, он избавляется от плохих чувств за счет того, что он их кормит, обеспечивает и думает, когда они вырастут, то, конечно, их не глаза не будут. Я сейчас не говорю, почему это так сложилось. Это складывается от ложной философии жизни. Но оно сложилось. И жизнь человека превращается в кошмар. Значит, он на работу ходит, ему туда неохота, он ходит. Он занимается делом, он знает, что если это он не сделает, ему делает замечание, ему будет приятно. Наступает момент, когда он и сексом начинает заниматься, потому что иначе его жена начнет отвергать, и ему будет стыдно, когда он назовет любовь. В какой степени женщина подвержена этому? В такой же мере, как и мужчина. Так вот, мы можем как мыслить? Значит, то, что человек вырабатывает удовольствие или избавляется от страдания, имеет какие-то равновесия такие. В тех случаях, когда он полностью все делает ради избавления от страдания, то постепенно его жизнь превращается в кошмар. Этот кошмар проявляется в том, что ему жить неинтересно. Дальше он постоянно озабочен тем, что будет плохо, боится людей. У него паранояльный станок формируется. Если уж совсем пошел в разнос, то он заболевает. Когда он оказался в таком положении, но человек же не может постоянно жить без всякого удовольствия, без конструктивного. Как ему ищет этих удовольствий? И самое для него подходящее, это когда он испытывает удовольствие от того, что когда другие плохо. Когда он начинает страдать по-другому, происходит эмоциональное заражение. И это эмоциональное заражение доставляет ему удовольствие, для этого ему достаточно чуть-чуть парень поправить. Вот так появляются садисты и серийные убийцы. Что такое садист? Садист, который получает наслаждение из страданий другого человека. Пожалуйста, прям себе, или любовницу, и так далее. Ну, хочешь, если тебе надо много женщин, то заработай, деньги плати, есть очень дешево. Вот все, что тебе надо делать. Так если ему это не надо, ему можно причинять страдания, боль, и эта боль его заражает. Возникает вопрос. Мы должны взять обыкновенный секс, происходит эмоциональное заражение. Для того, чтобы оно происходило, требуется значительный уровень искусства в области секса, владения собой, управления своим половым поведением, для того, чтобы получить соответствующее количество наслаждений. Но если идти по линии вот садизма и так далее, никакого искусства не требуется. Достаточно ее кусать, тогда он будет орать, и это будет эмоциональное заражение достаточно сильно. Значит, что происходит с человеком? Когда у него сильно смещены вот эти вот ценности, как бы вот стратегии жизни, и он целиком полностью его жизнь направлена на выживание, то есть он постоянно обороняется, постоянно вот должен избавиться от того, что его будет критиковать, что ему будет плохо. И когда его жизнь таким образом заткнулась, человек же не может получения наслаждения жизни, тогда у него что-то щелкает в голове, и его оказывается очень просто. Где это щелкнуло? В каком возрасте? Кто обучил? Никаких обстоятельств не было. Боже мой, у Чикатило семейная жизнь была очень сумрачная, и жена вообще считала, неужели он может еще быть суперляться и что-то получить, ну, такое стремиться к какому-то удовольствию. Она вообще была изумлена, что он семейный убийца и садист, который испытывал наслаждение от того, что разрезал женщину на куски и при этом испытывал свое удовольствие. Ей в голову не приходило. Она даже не представляла, что этот мужчина предположим, способен на какие-то довольно сильные чувства. И что есть что-то такое, что доставляет ему удовольствие. Значит, я вот довел до крайности. А слушай, люди не доходят до крайности, а живут таким образом полным членом. Когда работа ему не нравится, с каждым разом она все больше и больше не нравится. Должен у жены обнаружилось, вот, как он женился, какие-то черты такие. Ему они не нравятся. Они сейчас все больше и больше ему что? Не нравятся. За что бы он ни взялся в конечном счете, у него есть склонность преувеличивать какие-то факторы. Плохие. И таким образом количество удовольствия в его жизни резко уменьшается. И ему нужны какие-то исключительные случаи для того, чтобы получил какое-то удовольствие от жизни. Этот человек, конечно, больной. Он мыслит патогенно, и он не владеет не только зачатками стихийного самодельного мышления. Он, у него дурная философия жизни, которую он даже никак не может изменить. Как ведет себя человек, который, в общем, имеет более полноценную философию? Как ему работа не нравится ему, да? Что он о ней думает? Он думает о том, что вот эта работа, там есть что? Там есть вещи приятные, есть вещи неприятные. Приятное происходит от того-то, неприятное от того-то. Вот. Значит, между ним какое-то равновесие или какой-то перекос есть. Дальше он думает, а как это занятие сделать более приятным? Он может изменить, что меняет партнеров, с тем, кто приезжается, он выбирает такие задания, которые ему нравятся, которые хорошо у него получаются и так далее. То есть он относится к делу конструктивно. Положим, в семье у него происходит. Вот положим, у жены дурные наклонности какие-то. Он их и не замечал, когда она была студентом второго курса. Когда женился, оказывается, у нее есть наклонности. Значит, у него какая линия поведения? Может он, конечно, вот, зацикливаться на этих элементах, и в конечном счете превратить свою жизнь и жизнь семьи в полный кошмар. Но если у него остается здоровая философия жизни, он должен сменить объект, в данном случае реально, на то, что же приятное здесь, что неприятное, от чего происходят неприятности, и как это изменить. В этом случае, если человек подходит конструктивно, он всегда решит, говорит, да, здесь удовольствие больше, чем неприятности. Но в некоторых случаях говорит, ага, она мне насаживает рога. Это ужасно. И спросит себя, почему это ужасно? Да вот когда друзья меня встречают, говорит, слушай, она мне насаживает рога. Значит, ему стыдно в это время, противно, и он становится агрессивным. Значит, о чем он должен подумать? Он должен подумать, ага, его неприятности происходят от того, что она себя ведет так, и ему сообщают о таких вещах, и он это вынести не может. Тогда он может себе задать вопрос. Интересно, прогнать ее, развестись с ней и завести другую, которая не будет это делать. Но, во-первых, никто заранее знает, будет она это делать или нет, потому что не интересовался совершенно, почему она это делает. Почему она делает? Из-за чего она это делает? Притом, когда она это делала, об этом он не знал, ему не передавали, он никаких неудобств не испытывал. Но когда ему постоянно говорят, что твоя жена гуляет с Сидоровым и так далее, так и с Петровым, то он начинает нервничать и дергается. В результате чего что с ним происходит? Он превращает свою жизнь в кошмар. Я ему говорю, или кто-то ему скажет, может развестись? Нет, я не могу развестись, потому что вообще-то я не представляю, как это другая женщина. Но кто-то разводится и думает, что другая женщина будет себя лучше вести. Но он никогда не ставил вопрос, почему она себя так ведет. И в чем его участие во всем этом? Так и это же очень неудобно заводить любовь, приятность, там и так далее. Значит, задумался он это? Конечно, нет. Так вот, если человек начинает разлагать свои, свои проблемы, вещи на полярности, искать плюсы и минусы, то он всегда может размыслить и постепенно выработать более приличную стратегию. Вот я иногда рассказываю случай, она говорит, вот у меня муж завел любовницу. Я говорю, одну, две, двух? Она говорит, наверное, две. Я говорю, почему? И из чего ты это взяла? Так это мне как сказали об этом, я не знаю, неужели помню. Я говорю, нахреняет? Нет, это дурно. Я спрашиваю, вас, а почему вас это трогает? Она говорит, конечно, что такое? Зовет, Бог не Бог. Я говорю, вы чувствуете ущербность какую-то в плане секса, денег? Нет. Пока мне не сказали и так далее, вообще не беспокоился. Вот сейчас я думаю о том, что это очень плохо. Значит, у меня есть проблема мысли. Что она об этом думает? Насчет информации. Что ей сказали?
Что вы говорите?
Значит, я ее спрашиваю, что у вас всегда было так неблагополучие насчет. Да не у меня сейчас благополучие, если бы такого не гуляет. Я говорю, но симптомы того, что он гуляет, что видишь? Заразил он тебя чем-нибудь? Нет, ничем не заразил. Я говорю, наверное, потому что этих грибов у меня это не здоровье. Он говорит, цинично, все тактика. Суть-то в том, что он гуляет. Я говорю, было время, когда он не гулял? Было, говорит, когда он за мной ухаживал. Я говорю, ты уверен, что у меня не было двери бомбочки тогда? Прошел медовый месяц. Что вы делали? Говорит, я вспоминаю с ужасом этот медовый месяц, я думаю, когда он кончится. Я, как была девушка, которая не затрогали, и вообще-то вышла из меня замуж свеженькой и тому подобное, и это было ужасно. Этот месяц я не могу из отвращения вспоминать и думать, как это, можно ли так выжить, и что это, неужели в этом состоит рано? Я говорю, а потом что? Ну, так, когда медовый месяц кончился, вернулись мы из путешествий, куда они ездили, и мне стало легче. Я спрашиваю, ну, а вы думали, почему он стало легче? Так ведь я даже стал получать удовольствие от секса, мне стало хотеться, и я говорю, ну, а как вы предполагаете, почему он стал легче? Что, у него уменьшилось половое влечение? Она стала думать тогда и говорит, слушайте, а может вы действительно тогда завел этих любовниц и еще и подобное? Я говорю, вот сколько ты прожила? 3-4 года? 3 или 4? Потому что ты не знала об этом, была совершенно благополучна. А, ну я не знаю, мне же никто не говорит. Ну, я говорю, чего вы хотите? Вот пришли, заплатили деньги за консультацию, чего же ты меня хочешь? Она говорит, ну как, я говорю, хочу, во-первых, чтобы он перестал. Я говорю, ну хорошо, так он меня колдун, я могу это сделать и так далее. Вот он бросит этих двух своих любовниц и займется тобой. Как вы представляете это? Ну, она, конечно, ясно представила, потому что у нее это было уже. Что тогда делать? В данном случае проблема-то решается никак. Проблема мысли. Проблема, что об этом думать, что скажут другие и тому подобное. Я говорю, самое главное, выход иди в группу современного мышления, где будет проходить такую вещь, как ревность. Я говорю, так может у тебя мышление измениться. И может тебе ничего не надо делать. Зачем я этот пример беру? Чтобы показать, оказывается, обстоятельства существуют, существуют реальные отношения и мысли об этих реальных отношениях. Эти мысли могут быть источником стресса. Эти мысли могут быть источником повышения благополучия. Представьте, она бы думала так, что вот у меня настолько привлекательный муж, что эти две женщины никак не могут от него отстать, жертвовать своими отношениями, своими деньгами и так далее, из того, чтобы иметь дело с ним, а он мой муж, он обо мне заботится и прочее, прочее. Представьте себе такое мышление. А откуда мышление берет? Но он берется из жизни. Вот видите, шелковый путь. Там племя уйгуров. Арабского языка. Так они очень хорошо устроились. Представьте себе, эти путники, путешественники, на людях или как, они повторяют шелковый путь, женщин нет и так далее, кроме коз или баранов. Кстати, они приходят в этот оазис, и там куча женщин, все привлекательные, восточные женщины. Как философия мужчин изменилась в результате такого состояния? Мужья стали гордиться тем, сколько эта женщина может усладить одновременно, скажем, на эту женщину. Сколько она может заработать на этом денег, и при этом сохранять способность любить его и тому подобное. И они гордятся друг другом. только с принятием там христианства, то есть вы, кажется, тщательно не приняли христианство, я точно не знаю. Или какой-то, ну, в общем, ересь какой-то не приняли, но не чистое христианство. Пока им не запретили. А как поступали евреи, его горожане? Они поступали совершенно иначе, скажем. Молодая женщина должна была пройти курс сексуальных наук, тем, что она служила своему Богу и отдавалась чужеземцам в течение какого-то периода времени для того, чтобы она была пригодна к супружеской жизни. И если она прошла этот курс, она считалась очень ценной. Поскольку она прошла все упражнения сексуальные и тому подобное. Философия какая-то другая. Так значит, оказывается, все зависит от философии. И если, положим, вот я с ней разговариваю насчет ее мужа, который мне любовник, да, час разговора, у нее философия начинает меняться. Меняется философия. И человек успокаивается. Потому что философия создает с людьми. Ладно, она жила как только 4 года, была совершенно благополучна. И она честно отвечала на мой вопрос, что у нее все в порядке, что света, денег и так далее. Поэтому вот количество наслаждения и количество страданий человека примерно 80% создается философией. Положим, человек, который может размыслить свою обиду, у него резко уменьшается количество страданий. Резко. Человек, который не может размыслить, он страдает и находится во власти обиды. Он может размыслить, положим, вину. Значит, количество вины у него уменьшается. Если не может, то она накапливается, превращается в невроз вины. А стыде, если сказать, у нас была лекция специально о стыде, я ссылаюсь очень легко. Если он может размыслить свой стыд, огромное страдание вызванное стыдом, ослабевает и считает. Значит, отсюда какие выводы можно сделать? Первое, очень много страданий порождается наше мышление. Патогенное мышление. Очень много страданий порождается мышлением с помощью социальных стереотипов. Сказать, социальные стереотипы плохие, нельзя, потому что благодаря этому выживаем. Положим, жена должна быть верна семье и мужу. Совершенно точно. Верна. Дружба должна быть верной. Должна. Нужно, чтобы тебя уважали. Нужно. Надо, чтобы ты зарабатывал деньги и содержал дармоедов, скажем, домашних. Надо. Значит, что плохого? Абсолютно нормальные вещи. Но если человек начинает этими вещами думать буквально, автоматически, то у него порождается страдание. Ну, например, я вот люблю приводить пример, еще раз повторю, вы его знаете. Положим, любому, кто ведет себя плохо, нужно поступать по справедливости. Чем хуже он ведет, тем сильнее его наказывают. Правильно? Совершенно правильно. На этом жизнь вся земля. Со времен Хаммурапи приняты законы, которые определяют пропорциональность наказания количества вины человека. Вот скажем, вот ты плохая, ты плохо себя ведешь, я должен тебя наказывать. А я тебя люблю. Автоматизм действует? Нет, не действует. Если автоматически я наказываю, я страдаю от чувства вины, мне очень плохо. Потому что многие так делают. Просто раз будет, убивает собственный сын. Потом что совершенно нормально. Как руководитель этой шайки запорожцев, он был абсолютно плохой полководец и потерпел поражение. Почему? Потому что пошел в разнос. Потому что он убил собственного сына, это же ужасно для него. Это другого сына убить, это не так, уж раз он убийца. А собственный сын убил. Может кто-то. Значит, вот Степан избивает свою жену, которая спит, спала с Григорием. Он ее избивал пропорционально силе своей любви к нему. Так бы, если он не очень ее любил, он меньше ее любил, он, вероятно, все-таки сделал вид, что он ее поплатил. Но поскольку он ее очень любил, он чуть ли не замечен. Он решил проблему? И решил. Положим, если та, которая требует травит своего мужа, или там, положим, читаешь московскую комсомолку, там что происходит. Дочь пришла к матери, они вспомнили что-то, и она ее встретила.
чая, которая твою маму и убила.
Это все происходит из ложной философии. Поэтому, когда мы мыслим ложно, на количество страданий нас увеличивает, наступает все на подзарядку. Я вот занимался людьми, страдающими депрессией. Я прям ставил депрессию. Витальная депрессия. Это складки здесь, это брови так, и лицо тусклое и тому подобное. Вот художник, святая депрессия. Я начинаю его все-таки он разжиговать не хочет. Но почему пришел ко мне, ты заплатил за прибыль? Я начинаю закатываться. В чем? Вот он говорит, что мне вообще плохо. И никто там не знает. Беседовал с врачом, он говорит, ну это депрессия. Написано у него формуляр. Давали, говорит, мне разные транквилизаторы и так далее, все равно ничего не помогает. И когда я начинаю заниматься его, что он думает, он сначала вообще ничего не думает. Он говорит, нет мысли, я лежу на диване. У меня мысли нет. Но когда я растормошил, оказывается, мысли-то какие? Мысли, что он не состоялся как худой. Значит, хотел он сделать выставку, у него не получилось. Жена считает, что он гениальный худой. Одновременно она его третирует и так далее, потому что она вышла из него замуж, потому что он гениальный. А он не гениальный, у нее рухнули все ее планы жизни. Она его не любит. А дети, это самое, отбиваются от рук. Дальше, хобби никакого нет. Я, значит, думаю, что у человека все плохо. Значит, когда интересуешься его философией жизни, то оказывается, философия должна построена именно так, что, в общем, человек брошен в этот мир, что он должен постоянно бороться за существование, что никому доверять нельзя, что свой талант не нужно прятать. Как сказать, если Бог тебе дал талант, то большой грех его не прятать. Вот он грешен, потому что он не может талант развернуть. И вот у него, я сейчас не помню, вот эта вся схема. Я ему говорю, ну-ка напиши эти слова. Потому что если просто так с ним говорить, что он забудет, что он сказал и так далее. Вот он выписал столбцом вот эти все слова. Я говорю, вот давай комментарии сделай мне завтрашнюю девушку. Почему так? Когда он приходит на следующий день, у него уже глаза по-другому смотрят. Он что-то понимает, что ты говоришь. Я говорю, что ты делал вчера. Он говорит, как я ходил в ПАЦ, там, и тому подобное. То есть, что с ним происходит? Когда он начинает эти полярности анализировать, то постепенно у него появляется какая-то новая философия, которая облегчает его состояние. Значит, я вот лекция Дьявола о природе человеческого страдания, и его радости и удовольствия. Я сейчас поговорил только об удовольствиях, страданиях, вызванных высшей сферой, как бы мышлением, социальным состоянием. А какая же природа удовольствия как такового? В чем оно состоит? Если взять биологическую основу удовольствия. В чем оно состоит? Если внимательно посмотрите на удовольствие не как на сущность, а на какое-то поведение, с помощью которого вырабатывается удовольствие, то мы найдем ключ сразу к ответу на этот вопрос. Раз организм состоит из функциональной системы, которая что делает? Выполняет определенное поведение, то можно задать вопрос. Будет зависеть удовольствие от того, как эти функции выполняются? В каком полностью? Более того, вот Анохин и другие Павлов, Бехтерев, считают, что мозг обладает способностью к самонаучению. Но ни один из них не ответил на вопрос, почему он обладает самой такой способностью. Оказывается, если какое-то поведение сочетается с удовольствием, то что оно делает? Оно накрепляется усилием. Поэтому все функции, какие есть, если они нормально исполняются, они сами по себе способны к научению. То есть происходит их развитие. Когда думаешь, что вот половое влечение, там чувство голода и тому подобное, какие-то врожденные инстинкты, как биологи говорят, вот ничего, это совсем не так. Если это было так, то откуда появляется анорексия? Скажем, ребенок, подросток, вдруг испытывает отвращение к пище, худой становится, никуда, и как скелет ходит, и никто не может его кормить. Дают лекарства и так далее. Если не умрет, то со временем кризис проходит. Казалось бы, если есть инстинкт, то что должно быть? Он у всех форм распределял, тогда придумали. И это извращение пищевого. А если вдуматься, почему человек не ест? Каждый раз, когда человек ест, он глотает пищу, пережевывает, и он получает что? Удовольствие. Сделайте ему, чтобы он не получал это удовольствие. Вместо удовольствия не удовольствие. У него исчезнет пищевое влечение. И очень быстро. Притом, в качестве источника неудовольствия могут быть высшие чувства. Скажем, девочка боится растолстеть. И вот это ощущение того, что вот она ест, от этого как растолстеет, ее накатывает плохим чувством, сама еда укрепляется отрицательно, и наступает момент, когда потребность еды исчезает. А раз она каждый раз, когда ела, испытывала страх, то то, что она прекращает еду, является ее защитой. А лучше стоит дело с сектором. Ну, казалось, вот лягушки, если вот яйца, значит, Тархана взял, отрезал самцу голову, ведь он пока не кончил, он все продолжал, потом взял. Голова отрезана, а он все продолжает, пока у него не случилось там извержение какое-то, потом он отключил. Значит, говорят, могущественный тип. Пожалуй, бы так, это зачем это держится, это что врожденное и тому подобное. Да любой лаборант, психолог, положим, любой лягушке, самцу, сделает импотенцию как? Каждый раз, когда он начнет сопротивляться, он будет его бить током. Не сильно, чуть-чуть. И голову не надо отрезать. И сам он ни разу не кончит. Он вообще не сможет. У него будет исчезнение получено. Как сделать, чтобы твой муж стал импотентом и твой любовь? Но самое главное, чтобы он после этого получал удовольствие высшее порядка. Значит, какой он говорит? Что он не реализовал своего родителя, с тем я не помню, кто лишь тебя. Сколько ему было лет? Даже самый хилый, тот лучше тебя. Вот я смотрел фильм, в котором эта женщина проделала. Сколько он выдержит? Даже он будет заниматься мастурбацией, все равно он выдержит, станет потерпеть. За счет чего? За счет того, что поведение, это же поведение на низшем уровне. То, что положим оргазм, сам по себе, и совокупление, оно низший уровень поведения, это биологическое, полностью. Но казалось бы, она вечно запрограммирована, так что-то, ничего подобного. Если она подкрепляется даже отрицательно высшему, а если на высшем бить током, то сразу положим 5, 6, ну 10 повторений, как все отключится начисто. Начисто. Значит, в организм обладает колоссальным количеством различных программ, его функциональная система работает прекрасно. Если эти поведения будут подкрепляться отрицательно, то у них эти функциональные системы будут отключаться. Если положительно, то они будут усиливаться. И это даже на клеточном уровне. Но все дело в том, что на том уровне мы не можем сделать таких подкреплений. Клетки током не ударили, за то, что они так себя ведут. Но амебу можно. Она вытягивается от псевдоплодия, она хочет поесть чего-то. А ее раз, и там что-то химическое. Какое-то ощущение неприятное дело. Вы думаете, что она будет вытягивать свои псевдоплодии? Нет. Это очень хорошо проверил Бехтерев. Он насыпал туда, там, где амебы плавают, кусочки угля и нормальные кусочки белка, сушеное мясо там, и вот это. И они ждали как раз то, как он все это. Вот все там амебы раз, втягивает в себя кусочки чего угля. И там смотрит, как она все идет. Значит, ей неприятно. Растутись тебе. Вот сколько работы надо, чтобы это все удалить. Постепенно туго и удаляет. Вы думаете, в следующий раз она будет в саду втягивать в себя туго? Что потом не будет. На уровне клеток. Если, положим, амебы обладали разумом, и можно было их следить за их плохое поведение, можно было управлять такими. Но поскольку они не реагируют, эти вещи. С стыдятся только те, которые живут стадом, у которых концепции «я» формируются. То есть внутренняя программа поведения личности только те. Значит что? Количество удовольствия возрастает в организме от того, сколько положительных ответвлений функциональной системы имеет. Поэтому чем лучше работает функциональная система, тем больше удовольствия в организме. И это проявляется в том, что у него выделяется много эндорфинов. Это вещества, ферменты, похожие на морщины. Но ошибается, думаешь, что это морщины. Это похоже на морщины. Их синтезировать, но синтез это не то, что в организме. И когда все функциональные системы работают, то для того, чтобы создать удовольствие, каждой клетке нужен этот морфин. И он используется. Поэтому чем больше в организме эндорфинов, тем больше удовольствия в организме. Если взять женский организм, он отличается от мужского. Кроме эндорфинов, у нее в организме есть еще окситоцин. Чем он занимается? Он создает кожные ощущения, положим, удовольствие от того, что соскам прикасаются, от того, что ее сосут, от того, что ее гладят, от того, что она лишит детеныша, от того, что она его бесит. И от того, что она испытывает оргазм, и от того, что она нарушает. Когда исследовали вопрос, как происходит удовольствие оргазма, есть физиологический механизм исследования, потом посмотрели, как происходят роды, и нашли, что различий нет. Нет. Все, что наросло на это, страх, боль там и так далее, есть полностью продукт социализации воспитания. Так сказано в Библии, что в муках будешь рожать. И это гипнотическое воздействие на всех женщин Земли оказывает. Но вы спросите, интересно, а как рожают, если наши даунки там, они Библии не читают? Есть и женщины, кто рожает с удовольствием. Это этнограф, который исследует процесс родов, тех народов, в которых меньше человеко-экономической философии, вот такой веры духов, которые с тобой следят и контролируют и пугают, то роды происходят не по жизни. Оказывается, даже европейцев обучить, положим, они роды происходят с удовольствием. А что происходит, когда врач, чтобы ускорить родовую деятельность, вводит окситоцин. Ведь установлено, что окситоцинное сибистерия начинается спазм и сокращение матки. Просто происходит перегар. Что делает врач? Когда ему надо, чтобы 10 часов они все начали рожать, а ночью лежали тихо. Он приходит, говорит, всем идти там везти, и он ждет. И они за 6-7 часов она разделывает всех и пошел гулять. Значит, им ввели огромную дозу окситоцина. Такой, какой организм никогда не получал. Организм – это такая вещь, которая очень ленивая, тупая. Вообще-то никаких вдохновений нет в организме. Если он получил бесплатно, просто без всяких усилий гормон, будет он его вырабатывать? Не будет. Не будет. А раз он не будет вырабатывать, если его не хватает, то он отвечает за, положим, за разминание ребенка, за кормление грудью, с удовольствием, когда женщина просыпается, ночью прижимает к себе и так далее. Это делает окситоцин. А когда его нет, вот представьте, всадили коровью дозу окситоцина, в течение полугода организм перестает не вырабатывать нужного количества. На что эта женщина будет жаловаться? Она становится настоящей красавицей. Удовольствия у нее нет, потому что она курит ребенка. У нее часто бывает воспаление грудных желез, потому что нет удовольствия. Это влияет. Дальше она жалуется на то, что муж совершенно социально агрессивен. В деревнях, как говорили, женщина молодая жалуется, она была девственницей, потом ее сделали беременной сразу, она еще не раскусила насчет секса ничего, но ее старшие подружки говорят, ну ничего, ты знаешь, как ты тоже будет тебе. И тогда, это деревня, говорили, и это действительно так было. И
женщина пойдет в роддом, где будут здоровье дозы оксидоцина, будет так, как эти подручки делают? Не будет.
Положим, врач это делает спящий красавец. Если вы потребляете наркотик, то вы получаете удовольствие за счет чего? Наркотик обладает колоссальной способностью стимулировать выработку эндорфинов. Возможно, он сам еще оказывается. Если в организме много наркотиков, что произойдет? Организм будет его вырабатывать эндорфин? Не будет. Как кто-то привык, что мне ведут его, я не буду этого вырабатывать, он будет так. Поэтому, если не достается наркотика, выступать будет. Значит, удовольствие превращается в какое страдание? Нет большего страдания, наверное, чем ломка. Надо быть самому наркоману, чтобы почувствовать. Так, природа удовольствия какова? Значит, за счет выделения эндорфинов. По процессу эволюции шел так, что эндорфины выделялись в результате приспособления, активности, секса, рождения там и так далее. А человек придумал как? Оказывается, есть вещества, которые можно родить. Значит, удовольствие это какое? Биологическое, эндокринное, я должен сказать, биохимическое удовольствие. Положим, вот ты хлопнул стакан водки. Что происходит? Откуда это удовольствие? Значит, все те, там, значит, там вроде уважают тебя и сам уважаешь всех. Чем это вызвано? Элементарная биохимия. Алкоголь способствует слипанию эритроцитов. Вот. Что-то у них поверхность натяжения меняется под влиянием этилового спирта, когда в крови его достаточно. И что же, вы думаете, они склеиваются, в капиллярах не просачиваются. Закупориваются. Если в закупорке происходит что? Ишемия или как-то гипоксия. Эта гипоксия создает эйфорию. Эйфория – это явление удовольствия? Удовольствие. Очень много удовольствия. Подростки одевают на голову мешок и дышат туда. Он дышит. Дышит, да? А потом капает. Ну, клей надо добавлять, может не добавлять. Когда мы были подростками, мы друг друга усыпляли. Нажмешь вот так, Петьке. Петька сразу глаза закатил. Но нас выпадали, потом я это говорю. Бил, пожалуйста, родители. Это не так, развлекает. Ну что, оказывается, удовольствие-то, если взять организменное, то какова ее функция? Значит, если ты получаешь удовольствие от совокупления, то хочешь ты не хочешь, ты что делать? Размножаться. Это программа. Моисей может был не говорить. Владитесь размножаться. Так. Надо, чтобы живое существо размножалось, поэтому оно размножается. Надо, чтобы оно ело. Надо. Получается так, что он будет получать удовольствие от функционирования пищеварительной системы. Он будет тогда есть. Если вот некоторые жалуются, говорят, черт возьми, от еды никакого удовольствия, если не поем, забуду, потом болит голова. А что у него с кем надо? Так. Наше рождение и смерть. От чего смерть происходит? Можно его повесить, можно застрелить, можно вообще это... душить. Оказывается, смерть происходит от гипоксии. То есть выпустить кровь, то смерть наступает от гипоксии. То же самое, что происходит при выпивке стакана гипоксии. Мне говорят, интересно, это же, слышите, души, какое тут удовольствие. Я говорю, удушье – это совершенно другое поведение. Вот говорят, ребенок родился, он удушается в родовых путях, и ему наносится родовая травма. Все, что кто-то сказал, просто глупость, как суеверие научное. Он представляет самого себя, как его выдавливают через родовые пути, и он строит тело, что он удушает. Скажите, если организм никогда не дышал, он будет испытывать? Но он не дышал никогда. Он не может испытать его душу. Поэтому, если он выдавливает его через родовые пути, у него нет души. Но что может у него?
пуповина перекрутится, кровоснабжение нарушается, и наступает гипоксия. А как организм переживает гипоксию? Эйфорически, с наслаждением. Значит, когда он душится в родовых путях, каким он рождается? Он рождается в блаженстве. Чем больше душения, тем больше блаженства у него. И вся теория о том, что родовая травма ничего не стоит. А так недоумие. Интересно, люди боятся смерти. У нас будет специальная лекция о смерти, она заранее стоит. Боятся смерти. Как мы представляем смерть? Вот ты лежишь в могиле, и у тебя шковы и дыхание сразу, и души начинаются. Человек умирает, а будет душе. Его повесили, скажем. А испанские палачи очень хорошие деньги делают. Там сохранилось, я не знаю, сейчас там как-то не сохранилось, казнь на городе. Город. Если садится человек, завинчивает палач сам, и ему голову ставит, и он умирает сам. Умирает. За хорошую взятку он как делает? Родственники говорят, делает. У него это шашинь, который давит, он неровно. Он сначала придавливает солнечные эти самые две артерии. Он на крутит и держит. Когда они передавливают, человек блаженцы находится. И отключается. Когда потерял сознание, он ничего не чувствует, тогда он накручивает до конца. Он хороший деньги за это берет. Самое интересное, на Бог почему-то не описал. Просто не знаю. Вот у меня приглашение как. Вообще степень познания на Бога в науке, там, биологии мизерная. Просто полагали писать, что ли. И я бы написал его приглашение к казни совершенно по-другому построил сюжет. Если бы он что-нибудь понимал в страхе смерти, то, наверное, он создал бы шедевр для его искусства. Но получилось банальное произведение, которое у читателя вызывает чувство страха. А на самом деле, можно сделать такое произведение, что люди спокойно будут идти на казнь и воспевать хвалы в честь этого писателя, который правильно описал. Впрочем, тот, кто прошел курс самодельного мышления и разработал страх смерти, конечно, так будет. Смотрите, что происходит, почему вы испытываете страх смерти? Это индуцированный страх. А смерть происходит в состоянии блаженства. После любая смерть происходит вследствие гипоксии. А внешний вид умирающего, конечно, пугает нас. Все, что от туберкулеза умирает, человек кашляет, если вы кашляете куски своих легких, грудки, крови и так далее, конечно, в ужас все близкие. Одно дело внешность, это то, что он при этом испытывает. Во-первых, он уже отключился блаженство, поскольку у него что? Поступила эйфория. Гипоксия. Значит, да. Значит, Бог сотворил мир совершенно. Люди появляются, живые существа в блаженстве и умирают в блаженстве. Понимаете? И чего стоит ересь, скажем, этих манихеев, которые говорят, что человек появляется в мир, ужасный мир, и только в потустороннем мире он будет чувствовать нормально. А внутренний мир – это ужасно. Он ужасен в той мере, в какой мере мы придерживаемся ложной философии. Бедной философии, патогенной философии. Он прекрасен. Поэтому, когда говорят, вот все мы умрем, если мы знали природу смерти, что мы умрем в блаженстве, нас это не запугает. Поэтому человек, который прошел курс самодельного мышления по-настоящему, не просто так, заплатил 100 рублей, взял, прочитал, и такой умник ходит и говорит, слушай, я самодельное мышление изучаю. Ну, изучаю. Как ты боялся всего, так и будешь бояться. Как страдаешь от обид, от вины, так и будешь страдать. А если ты все проработал, то первое достоинство самодельного мышления. Это изживание страха смерти. Не только там обид там, и так далее, стыда и прочее. Страх смерти. Вот сейчас мы не послушали его совершенно так сильно. Страх смерти выгоден, но он создан. Большинство народов не было такого. А когда появилось государство и появилась необходимость подавлять, эксплуатировать людей, надо же их чем-то пугать. Отсюда появился индуцированный страх смерти. Поэтому все казни выполнялись так, чтобы те, кто смотрит, приходили в ужас. О том, как умирает туберкулезник, если вам показать, то, конечно, все придут в содрогание сейчас. Но вы же не знаете, что это? Как эксперимент провели. Я говорил о нем. На видео записано было в кинофильме лицо женщины, испытывающей оргазм, если вы знаете, в сердце, лицо женщины, которая рожает. Считается, рожает она внутрь. Экспертам предложили отличить, который из них рожает, а который не рожает. А эти эксперты, значит, эти головы, все, значит, психологи, ошиблись ровно наполовину. Наполовину. Профессионалов ошиблись. Потому что вид женщины в оргазме, вид в родах не отличается. Это настоящий оргазм. Не то, что кто-то творяется, делает из себя свою бомбу, изображает, а кто нормально состояется, значит, ее не отличить. Вот туберкулезник, когда умирает, он, конечно, производит гнетущее впечатление на тех, кто его видит. А на самом деле, умирает уже. К тому времени, когда он производит ужасное впечатление, его уже нет. Понимаете? Так же, как нет, вы положите постель, через какой-то у вас нет. И разницы никакой. Только вы просыпаетесь. Все, все, боже мой, опять на работу. И так далее. Вот. Значит, видите, какие вещи, как наслаждение на организменном уровне, наслаждение на более высшем социально-эмпатическом уровне, дальше страдания на низшем уровне и на высшем. Если бы не было боли и так далее, не было страдания, то выжить никто бы не смог. Поэтому выживание, весь процесс эволюции идет за счет того, что мы испытываем страдания. Любое страдание чревато наслаждением. И всегда есть граница у каждого своя. Ложе наслаждение, которое испытывает человек, который ныряет в кровь, является мучительным для того, кто не делает. Знаете, если бы тебя ледяной водой облили принудительно, это же насилие, а он ныряет. А как себя сменить эти пороки? Нужно приучать организм, себя, стратегию определенного опыта. Как один писатель, я не помню его фамилию, очень интересно. Как обливаться, не учитесь говорить у Иванова, вообще обливаться. Он до конца всегда заставлял себя обливаться. Не испытывал неудовольствия. А учитесь у меня. А я спрашиваю, как? А он говорит, вот так. Ты зашел в ванную, сунул палец под холодную воду, держи. Если ты испытываешь удовольствие, то другой палец. Потом плесни немножко, чтобы удовольствие было. Поэтому в моей книге «Восхождение к индивидуальности» создан совершенно новый принцип. Новый принцип там совершенно. Которая формулируется так. Стремись к наслаждению. Нет, стремись к насилию на грани приятного. Усилие на грани приятного. Наставляй себя на грани приятного. Эта грань все время будет передвигаться, передвигаться. Вот, а один автомобиль есть уже. Наверное, наступит удовольствие. Я тут давно перестал. Но я удовольствие высшего сорта. Его снимают на пленку, там показывают видео, он ест. Наверное, лиши его это удовольствие, он будет, пойдет купить. Вот что я вам хотел сказать сегодня о природе удовольствия. И неудовольствия, страдания. Поэтому сказать, что вот благодаря страданию человек становится хорошим, это глупость. Хотя какая-то доля страдания нужна для того, чтобы я тебе понимал, что ты страдаешь. Если бы я вообще не испытывал страдания, я бы и не знал. Я вел бы себя неправильно. Поэтому, если я могу пострадать, это польза большая, потому что я лучше знаю и других понимаю. Если я никогда не испытывал удовольствия, я никогда не понял природу удовольствия. А если я испытываю удовольствие, то я могу что? Понимать другого состояния удовольствия и вызывать немного. Когда говоришь, что Бог любит, поэтому у вас наказывает, создает страдания. Это клевета на Бога, это ложная философия. Поэтому между страданием и наслаждением такой границы нет. Бог с такой же силой как вам все дает блаженство в рождении и смерти, и озабочен тем, что вы жили в благополучии и удовольствии. Также и он напоминает вам, что ты ошибаешься, за счет чего? За счет тебе больно, и ты не страдаешь. Вот и все. А так, что он предпочтение дает страдания, это нужно быть уже не мазохизм, да? Просто человек гуманистический философ. Августин Блаженный, конечно, он ошибался, но там была такая среда. Представляешь, ранние христиане, что такое? Они почти с фашизмом. Все храмы были уничтожены. Вот мы говорим, большевики там разрушили храмы и так далее. То, что они сделали в Римском империи, это страшно же подумать. Это ранний христианин, это фанат, крайне фанатичный человек. Они 1500 не умывались только потому, что римляне имели ванны, бассейны, и у них там термы каракалы, они блаженствовали там, под них теплые. Рабы носили эту воду, ну водопровод там был, конечно. И из протеста к этому, из ненависти ко всему, 1500 лет не умывались. Король Людовик XVI, король Солнца, да, какой там, я номер не знаю. Ему подавали тряпку, он натирал чуть-чуть, чтобы продрать глаза, а не то, что все дамы как пахнут. Поэтому не нужно никаких иллюзий вообще. Хотя христианская философия, в данном случае православие, одна из высших философий, особенно православие. Но не нужно иметь иллюзии, что это там утворяли раньше, когда они пошли в силу и тогда стали государственными. Они совершили первый кощунственный акт, провозгласив христианство государственной религией. Потому что Спаситель учил, различайте Бога от кесаря. И сама мысль для того, чтобы стать кесарем, для него была отвратительна. А его ученики что? Все время хотели. Чтобы он был кесарем, чтобы он еще все стал государством и так далее. Он в гневе все это отвергал. Знаете, а спустя 330 году, тоже что новая эра уже, Константин был провозглашен христианским императором. И до сих пор мы расхлебываем это. Вот то кощунство, которое совершили отцы церкви в 4 веке. Они испортили все сразу, когда они стали государственными религиями. Так, какие вопросы открыты? Сейчас многие мечтают, что сделать христианство наше православное, это прекрасная философия, прекрасная религия, государство, чтобы они могли нас перебирать и контролировать, с какой силой ты веришь, ходил ты в церковь или нет, разделяешь ты идеи, положенные за все догматы, которые приняты, об этом мечтают. Ничего хорошего там нет. Так? Если вопрос нет, пожалуйста. А это не потому, что это нужно. Потому что оно и есть. Любое поведение, любое состояние благополучия сигнализирует нам о том, что мы неблагополучны за счет страданий. Вот компьютер или холодильник. Холодильник, вот у него гомеостаз, да? Он поддерживает равновесие. И он не, ему абсолютно безразлично, он не страдает и не радуется. Но это простая система. А более сложная система, саморегулирующая, единственный сигнал о том, что эта система в неблагополучном состоянии или может разрушиться, или испортиться и так далее, это состояние страдания. Вот первый сигнал. Дальше органически неприятные ощущения. Второй сигнал. А социальные отношения, то это что? Это обида, вина, стыд. Когда ты обиделся, значит, что-то не в порядке в вашем согласии. Если стыдно, значит, не в порядке с тем, что как ты себя ведешь, поэтому страдания есть регулятор поведения, поэтому, если бы не было страдания, никакого выживания бы не было. Никакого. Мир не мог бы существовать. Но никаких оснований нет считать предпочтение страдания перед блаженством и удовольствием. Но они есть, ничего не поделаешь.
Спрашивает, как курс саногенного мышления поможет человеку? В той мере, в какой он освоил это, в какой мере ему вообще это может помочь. Если он честно выполнит все задания, так как сказано, то не был, нет человека, которому бы это не помогло. Это совершенно другая жизнь у меня получается. Представьте, ты стыдишься или тебе обижаешься ровно полминуты. Это совсем другое, чем если ты помнишь обиды и высиживаешь яйца гнева, драконовские яйца. Без него не блядь, чем на что. Поэтому это всего $100 стоит. И телефон 125-45-74.
Видите, как я вам на рекламе вы поняли?
Поняли. Какая она умница. Спасибо вам. А то я забываю. Надо же рекламировать еще, а я забываю.